Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута. Прямо весна, весна. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И вот в такие непростые времена, когда люди страдают, умирают, погибают, вот я еще раз убеждаюсь, что вот мы с Алексеем, когда обговаривали этот цикл передач «Экзистенциальные вопросы христианской жизни», сделали это промыслительно. Точнее, он сделал это промыслительно, потому что сегодня мы будем говорить о любви к ближнему, и это такая тема, ну, кому-то она окажется вообще, вот как Иосиф Бродский, да, говорил, настало время, когда пошло говорить о любви. Кому-то кажется уходом от реальности, но я все-таки считаю, что как верующие люди мы с вами понимаем, что любовь победила зло, а не что-либо еще. Ну, Алексей, вам и микрофон. Тем более, да. Сегодня первый раз вы с кафедры, да, прямо института,
да,
своего.
Да, у нас начались занятия уже не онлайн, а вот такие живьем в аудиториях. И я пришел сюда, отпустив студентов, немножко сместил даже время нашего занятия, чтобы успеть в эфир. И действительно, это тоже, ну, какой-то аспект того, что сейчас происходит. Да, конечно, сейчас много боли и переживаний из-за военной ситуации, но с другой стороны, вот идет какая-то наша жизнь, обычная жизнь, в которой мы ходим на работу, в которой мы что-то делаем, и все по-разному даже это воспринимают, как это вот сопрягается друг с другом. Да, но вот тема любви действительно подчас люди ее как-то вот сейчас проживают, как будто слова о любви, но это такие как бы слова, которые не могут сдвинуть, да, ну что толку, если мы такие как бы добренькие, там всех любим, такие хорошие, да, когда происходит то, что для многих людей становится живой болью, да, люди гибнут, люди переживают за своих близких, люди страдают, да, действительно происходят страшные вещи. Что могут значить в этой ситуации слова о любви, да? Но на самом деле мне-то думается, что если это только слова о любви, конечно, они ничего не будут значить, да, если мы будем просто красиво о ней говорить. Но, по сути, эта ситуация, она так или иначе затрагивает сердце каждого из нас, да, и довольно часто, когда вот так непосредственно затрагивается наше сердце, в нем мы видим страх, в нем мы видим злость, ненависть, в нем мы видим протест, может быть, подчас вполне понятный по-человечески и верный, да? Но могут ли страх, ненависть, ну, как бы внести в нашу жизнь что-то по-настоящему человеческое, по-настоящему стоящее? Я думаю, что нет. Но тогда как быть, если человек, да, вот, ну, говорит, да, скажем, чувствует, что я не могу быть безучастен, я не могу там, не выражать свои позиции. Я не могу делать то, что я считаю нужным там, с той или иной позиции, да, борясь с чем-то, что я считаю злом. Да? И да, конечно, человек может бороться, конечно, человек может высказывать позицию, но обязательно ли, например, борьба с тем, что человек видит как зло, это борьба, которая проживается как сопряженная с ненавистью. Думается, что христианская борьба со злом – это борьба, в основе которой все-таки лежит любовь. Да, христианство говорит, да, Христос…
Алексей немножко подвис у нас, но я продолжу, что есть прямая заповедь «Побеждай зло».
Добром, да.
Добром.
Да, а сейчас слышно?
Да, все великолепно.
Вот, да, побеждать зло добром. И Христос говорит также, что любите враги ваши, да, что древние говорили, люби друга и ненавидь врага. Да, я говорю вам, любите враги ваши. Да, вот как любить врагов, да, как вообще это возможно? Значит ли это, что, например, если я оказываюсь в ситуации, когда под угрозой, может быть, да, находятся мои близкие, я из любви к врагам должен дать, не давать им отпор? В принципе, конечно, нет. Но если я, например, вступаю в такую борьбу, да, обязательно ли я должен руководствоваться ненавистью? Да, я могу руководствоваться любовью к тем, кого я защищаю. Да, но даже противостоя другому человеку, я могу противостоять с любовью и болью. Хотя это, наверное, самое трудное для человека. Да, это, как говорит Христос, человеку невозможно, но Богу возможно все. Да, действительно, самое трудное и самое высокое. Да, вот, даже если ты противостоишь кому-то, противостоять с болью и любовью. Я думаю, здесь можно вот о чем задуматься. Вот, предположим, кто-то говорит, вот такой-то там злодей, он делает то-то, да, он, как его не ненавидеть, да, там, как не ненавидеть кого-то, кто сделал там какие-то злодеи. Ну и разные люди называют там разные стороны, понятно, да. Но вот как в такой ситуации? А если подумать, что этим злодеем оказался не просто какой-то неизвестный тебе человек, а кто-то из самых близких, твой сын, например, да? Ты тоже вот так однозначно будешь ненавидеть? Наверное, если ты чувствуешь, да, близость к нему, если, то у тебя за него сердце будет болеть. Да, ты будешь молиться, искать того, чтобы он ушел от пути зла. Но ты будешь делать это с любовью. Наша беда в том, что мы вот близкого человека мы можем так любить. Мы можем любить, даже когда он оказывается там негодяем, оказывается злым, да, и так далее. Но если этот человек переживает с нами как далекий, чужой, мы его так не любим. Мы делим мир на своих и чужих. Опять же, это очень понятно по-человечески. Мы не можем здесь как бы осуждать. Все мы вот как бы это знаем по себе, что есть кто-то близкий, за кого мы сердцем переживаем, а есть человек далекий от нас. Но ведь если задуматься, к чему мы призваны, когда Господь учит нас любить ближнего, ведь ближний, и Киркегор, кстати, об этом пишет в «Делах любви», ближний – это всякий человек, который вот есть сейчас на твоем пути. Вот, понимаете, мы выходим, да, заходим в метро и видим какого-нибудь неизвестного человека, и это ближний. Вот как его любить? Или мы слышим из новостей о каком-то человеке, который что-то совершает. Вот он встретился там через интернет, да, это ближний. Есть очень старая такая монашеская практика, да, когда в древности порой человек, уходя в монастырь, разрывал все контакты со своей семьей. Не потому, что он как бы враждебным становился и так далее, да? он стремился вот таким радикальным средством, которое, конечно, я не хочу никому советовать. Я думаю, что это такой путь, который требует особого призвания к этому. Да? Но это было средство для того, чтобы научиться, начав с этого, да, не делить людей на близких и далеких, чтобы каждый человек был твоим ближним, чтобы к каждому относиться с открытым сердцем, да, с любовью и болью, молиться за всякого, искать его спасение, искать его пользы, каким бы ни был этот человек в действительности, какой бы путь он ни избрал, да, и тем с большей болью относиться к нему, тем, чем больше зла он в себя впускает. Да, вот старец Порфирий Ковсоколевит приводит такой образ. Он говорит, ну вот что бы ты чувствовал, если бы ты увидел, как на некоторого человека напали разбойники и избивают его. Подошел бы еще бы стукнуть. Наверное, ты бы как минимум, да, за этого человека бы испугался. Ты бы как-то постарался этих разбойников от него прогнать, спасти его. Да? И вот человек, открывающий в своем сердце, да, путь этим злым силам, он ведь тоже может быть увиден и так, что им владеет вот это зло, как некие разбойники, которые его избивают, которые вот этого человека, сотворенного Богом с любовью, да, вот коверкают, искажают, заставляют себе служить, издеваются над ним, да, эти злые силы. И не будет ли нам, если мы так увидим нашего ближнего, за него больно? Да, что, конечно, надо понимать, что в каких-то ситуациях мы можем быть вынуждены даже физически человеку противостоять, да? Там, я не знаю, и на войне, и в ситуации, там, я не знаю, какой-нибудь бандит нападает на кого-то и грозит убить. Понятно, что мы можем вступить и физически в драку, и даже этого бандита в каких-то случаях покалечить или даже убить, именно защищая другого человека, да? Но обязательно ли мы будем делать это со злобой и ненавистью? Ведь вот движение «порыв защитить» и злоба к тому, кто нападает, они вовсе не связаны железной связью. Да, они, и вот христианин имеет такую высокую задачу эти вещи различать. Да? То есть как бы даже в такой ситуации не ненавидеть того, кто творит зло, а любить. Да, вот невместимая почти вещь, да, вот как может там христианский воин действовать? Почти невозможное, да, ну, невозможное, но как бы как христиане мы не можем этого не искать. Это будет просто, ну, как сказать, проявлением нашего неверия, нашего какого-то упования на себя, а не на Бога, если мы этого не ищем, если мы не ищем этой любви, а не ищем той любви, которую Господь являет, молясь за тех, кто его распинает, да, всегда вот как-то скорбя о падшем человеке, кем бы он ни был, спасая разбойника, который в последний момент раскаялся, несмотря на всю ту кровь, которую этот человек пролил. Да, мы не можем быть христианами, если мы не стремимся, вот, не жаждем такой любви, если мы, как бы, обнаруживая в себе нечто иное, не скорбим о себе, чувствуем, что с нами все нормально, что у нас праведный гнев и как бы все на своих местах. Если мы это вот так принимаем, то это, ну, как бы, имеем вид верующих, а силы, да, Боже, мы отрекаемся. Как бы фактически ведь любовь к врагам – это та заповедь, которая как бы соль христианства, суть. Потому что вот, например, один мой знакомый священник, да, он попросил одного очень хорошего китаиста, действительно глубоко погруженного в китайскую культуру, задуматься над тем, а вот в древней китайской мудрости, да, что есть из того, что есть в Евангелии, чего нет. Этот человек очень многое нашел, да, каких-то вот действительно общих для людей вот, хороших нравственных вещей, которые роднят китайскую мудрость с Евангелием, да, которые как бы вот можно мостик перебросить. Но вот он убедился в том, что никак невозможно найти чего-либо подобного заповеди о любви к врагам. Да, вот эта вещь не находится там, нету. Да, вот остальное, да, ну как-то можно вот какие-то подобия найти. Но это уникально для христианства. Это вот что-то такое, что отличает нас. И если мы это теряем, то, то тогда какие мы христиане, да? То есть как бы получается, что никакие.
Ну, здесь даже, как говорится, тут не только к врагам, а к людям, которые имеют другое мнение. Потому что мне кажется, что сейчас в силу происходящего раскол в обществе будет увеличиваться, и уже очень много идет вести о том, что русскоязычное население подвергается давлению по этническому признаку. И я не то, знаете, как мне хотелось бы все-таки, чтобы мы, исходя из евангельских позиций, это делали. И для меня девизом вот Григория Соломоновича Померанца являются слова, что дьявол начинается с пены на губах ангела, воюющего за правое дело. Вот для меня вот то, о чем мы сегодня говорим, с этим именно и связано, что правильные вещи нужно делать правильно. Нельзя уходить с того, что правильное дело можно делать. Ну, как бы, и как сейчас все говорят об этом, что никакая идея не стоит человеческих жизней. И даже насаждение там, добра, прекращение зла, там, войны, оно ну, вот в обычной нашей человеческой жизни оно не стоит того, чтобы мы использовали для этого какие-то действия, которые нельзя назвать причинением ущерба другому человеку. Ну, да. Клайв Льюис об этом много писал. Ну, об этом много кто писал. Тем более, это удивительно, что в нашей стране после советского периода, да, и вот всего давления коммунизма и всех тех уроков, мне кажется, что вот реально решение того, что мы сейчас видим, обостряется, лежит в каком-то глубинном исцелении через покаяние и прощение. Ну, в общем-то, что есть любовь. Потому что для меня лично вот это все время, которое мы называем там христианским пробуждением, оно не принесло вот этого исцеления именно вот в эти раны, такие вот родовые наши.
Ну да, да, но вот это очень сложная тема прощения, которая не будет легковесным, которая не будет, ну как бы даже не тем предательством по отношению к пострадавшим, да, там и так далее. Как вот так прощать, да, ведь... Здесь прощение не может быть неким актом обнуления, такого, что как бы вот, ну, было, и будем считать, что этого нет. Да? Не может быть актом амнезии. Это должно быть памятливое прощение. Да? Это должно быть что-то совсем иное. И это вот большой вопрос, как этого искать. Да, как искать мира там, где нанесены очень тяжелые раны. Как искать мира, который будет как бы выплавлен из вот этой живой боли, но выплавлен так, что эта боль, она как бы будет звучать не... звуками ненависти, а звуками любви, да, горечи любящего сердца о том, что произошло. Да, может быть, в общем, будет нести такой посыл, что человек в себе отказывается нести зерно вот той злобы, да, которая располагает его к мести, располагает его к тому, чтобы самому воздать тем, кто принес в его жизнь боль и страдания. Да, это как бы требует очень большой глубины от человека, да, и, в общем-то, прощение может быть действенным, если оно, ну, как бы рождается из понимания того, что когда ты даешь здесь симметричный ответ, ты оказываешься, ну, приобщен той силе, от которой ты так горько пострадал, которая столько боли тебе, может быть, внесла в твою жизнь, что ты как бы начинаешь эту силу не принимать не только извне, но и изнутри. И тогда ты как бы прощаешь не содеянное, да, не оправдываешь содеянное зло, не говоришь, что да, все нормально, типа мы это обнуляем. А ты поворачиваешься лицом, опять же, к человеку сквозь то зло, которым он оказался охвачен и пленен. И ты тогда, вот только повернувшись лицом к вот этому человеку, ну, как бы своей любовью ищешь открыть и для него возможность изменения и исцеления. Ты тогда настолько как бы это зло в самом себе побеждаешь, что ты и того, кто оказался злодеем, можешь быть готов, ну, как бы искать его спасение через то, что он раскается, изменится, да, а не пригвождаешь его, не пришпиливаешь, ты злодей, вот все с тобой, точка, да. Но это такое прощение, это вот такой подвиг жизненный. То есть, в принципе, здесь как раз, говоря об этом, есть риск ограничиться красивыми словами. А вообще-то, по сути, это очень такая трудная, серьезная тема, если вот человек оказывается реально затронут злом, если в его жизнь пришло горе, пришла боль, пришла скорбь, пришла смерть. Да, это очень тяжело человеку вот так проживать. Да? И, ведь проживать это надо по-честному. Просто вот как бы сделать вид, закрыть глаза, вытеснить произошедшее – это все не то. Да? То есть здесь нужно из самого, вот из самой сердечной раны идти. Насколько это тяжело, насколько подчас нам просто… Если мы оказываемся не напрямую ранены, а рядом с тем, кто пострадал, да, насколько нужно просто какое-то открытое сердце, чтобы услышать его боль и даже его ненависть без нравоучения, какого-то вот желания сразу ему там подсказать верный путь, да, порой просто остается быть с этим человеком, да, с открытым сердцем и с любовью. Далеко не в любой ситуации человек вообще готов слышать о прощении, да, и это вещь очень порой требующим и времени, и какого-то, да, вот соучастия совсем другого рода, как раз когда мы оказываемся просто, ну, очень глубоко рядом с этим человеком, когда его боль, она становится и нашей болью. Но мы не соучаствуем в его ненависти и не учим его жить, а просто присутствуем рядом тогда.
Ну да, и вот мы уже много раз, точнее вы, повторяли про то, что для Киркегора было важно найти свой глубоко личный ответ. Конечно, в этих обстоятельствах, сидя в Москве, все у нас хорошо, легко рассуждать о прощении. Но, наверное, нам стоит рассуждать о том, как мы, заглядывая в свою какую-то вот правду, можем найти пути к миру, к любви, к тому, чтобы сердца людей, которые, ну, мы обижаем, они двигались в нашу сторону, к миру. И вот вы же переводили «Дела любви», да? Вот что, по вашему мнению, там такого вот есть необходимого для того, чтобы мы могли любить ближнего?
Ну, во-первых, там есть очень важная мысль о том, что по-настоящему любить себя значит любить Бога, а любить ближнего значит помогать ему любить Бога. Казалось бы, парадоксальная формулировка, но ведь на самом деле она очень простая и понятная. Если мы, веруя, узнаем себя как тех, кого Бог сотворил с бесконечной своей любовью, то, любя Бога, мы со всей любовью принимаем нашу жизнь как Его дар, как Его творение. Мы как бы оказываемся теми, кто очень глубоко, бережно, трепетно принимает собственное бытие, да, кто вот как бы все эти моменты из руки Божией восприемлет свою собственную жизнь. И как бы это ведет к глубочайшему утверждению той жизни, которая в нас есть. Потому что этого утверждения нам на каждом шагу не хватает. Да? Мы постоянно чем-то оказываемся недовольны, смущены. Постоянно мы раскалываемся внутри себя, ропщим и так далее. И если мы вот так вот приемлем свою жизнь, да, мы не спрашиваем, как бы, а почему это так и не иначе с нами случилось, почему нам это выпало, что за ерунда, с которой я столкнулся. А мы вот здесь и сейчас со всей силой, полнотой живем, да, и живем благодарно, да, благодарно за эту жизнь, что бы нам ни выпало на долю. Именно имея такую силу жизни в себе, да, которую мы восприемлем от Бога, мы и можем по-настоящему полно в этой жизни открываться навстречу другому. Да, мы как бы несем эту жизнь с избытком тогда. И если мы помогаем нашему ближнему любить Бога, да, то это про то, что мы и в нем ищем как бы полноты, дарованной Богом жизни. Мы как бы смотрим на человека не только в том, что он является собой, да, вот сейчас. Мы видим неисчерпаемое Божье творение, мы видим того, кто неким единственным, неповторимым, ничем не заместимым способом, да, несет в себе Божий образ. И помогая ему любить Бога, да, мы помогаем ему, ну вот, раскрыться в полноте. Да, как вот та лилия, которая, о которой пишет Чертигов, полевой лилии птицы небесной, которая, будучи заброшена в самое непригодное, казалось бы, место, где никто не полюбуется на ее красоту, а потом ее скосят и бросят в печь вместе с другой травой просто в качестве топлива, да, она, тем не менее, расцветает. И она расцветает во всей своей красоте и силе. Да, она не спрашивает, почему меня вот так забросили, за что мне такое. Да, она расцветает, и в этом ее вот такое какое-то удивительное послушание Богу, в этом ее удивительная красота. Да, и вот все мы фактически в такой ситуации находимся, что мы можем любое свое место, да, как бы сопровождать вопросами, а почему вот мне вот это на долю выпало? Да, и причем, как показывает опыт, это не зависит даже от того, ну, насколько, да, то есть, скажем, человек, который вот сейчас, да, под огнем находится, он скажет, да, ну что вот в Москве, вам хорошо там быть, да, хорошо рассуждать обо всем вообще-то. Да, но ведь ужас в том, что и мы здесь, да, в общем-то, гораздо более благополучные, сплошь и рядом вот точно так же робче. Да, и Кьеркегор вот показывает этот образ полноты, да, что в любой ситуации, да, всегда ведь найдется и что-то худшее, да, но в любой ситуации мы можем вот в полноте воспринимать дарованную нам жизнь, в полноте жить, в полноте раскрываться, да, не терять этой жизни. И вот когда мы любим себя и любим ближнего, да, так что мы любим Бога и помогаем ближнему полюбить Бога, мы ищем для себя и для другого человека вот этой вот полноты. Мы понимаем, насколько важно вот так вот мужественно и благодарно быть в полной мере там, где ты есть.
Мне кажется, это, знаете, очень такой мудрый. Вот сейчас многие служители, они не говорят ничего лишнего. И мне кажется, это важная форма любви, mm-hmm. чтобы в такой ситуации mm-hmm. своих позиций не добавлять, ну, именно mm-hmm. своего, как, mm-hmm. например, в любом конфликте, да, там, семейном. Важно найти что-то такое общее, с чем все согласны, чтобы не было так, один выиграл, другой проиграл. Ну вот если совсем просто говорить. И вот сейчас, да. и в моей жизни, почему важно любить Бога, любя другого, потому что я могу кому-то позволить, скажем так, стать хуже, чем они есть. Или хуже своего достоинства. Но любовь Бога и желание самого лучшего конкретному там человеку не mm-hmm. позволит мне этого сделать. И, ну вот, как я всегда говорю, любовь начинается с того, что я защищаю другого человека от своих каких-то деструктивных, да, факторов или возможностей. И мне кажется, вот то, что пишет Кьеркегор, это очень актуально в нашей ситуации, чтобы мы как-то вот через Бога решали вот этот момент, чтобы не добавлять ничего лишнего. И когда мы вокруг себя сейчас увидим вот это нарастание напряжения и желание там mm-hmm. кого-то наказать, кого-то призвать к ответу или еще что-то, чтобы мы как-то вот это все да. такую, знаете, в божественную точку зрения. Мне нравится обращение священников, которые написали угу. по поводу происходящего на Украине этих боевых действий, что, ну, они говорили, что существует, ну, после недели о страшном суде угу. и перед входом в Великий пост, ну, там, западные христиане сегодня, как раз у них пепельная среда, мы вас умоляем. Угу. И вот это понимание, что есть высшая справедливость, угу. есть высший суд, есть высшее угу. добро, это должно как-то вот помочь, ну, мне лично, как человеку, который склонен своевольничать, склонен осуществлять mm-hmm. свою волю, склонен там своих жалеть, чужих наказывать, занять mm-hmm. более такую, ну, ровную позицию, что ли.
Mm-hmm. Да, но сейчас, в принципе, вот очень видно стало, как вот эта война, она идет гораздо дальше непосредственно боевых действий, она идет в наши сердца. И вот, скажем, тот же интернет, да, те же соцсети в эти дни, они просто вот кипят вот этой вот агрессией по отношению друг к другу, да, то есть люди там, в общем, перестают как бы дружить в этой сети друг с другом, ругают последними словами тех, кто занимает другую позицию и так далее. И при этом, ну, как бы это может проистекать из совершенно искреннего противостояния тому, что человек считает злом, да? Но фактически ведь даже, ну, как бы парадокс в том, что, например, противостоя подобным образом войне, человек фактически эту войну впускает в свое сердце, да, он, невозможно искать мира, да, ну вот, ненавидя не того, кто пришел даже в твой дом, там, убивает твоих близких, а того, кто высказывается, да, и высказывает точку зрения, неприемлемую для тебя. Да, это, ну, к сожалению, происходит сплошь и рядом. Это тоже по-человечески понятно, но само то, что наше общество вот так вот заряжено на такую агрессию к тем, кто занимает другую позицию, да, что вообще вот эта война идет и в наших сердцах, да, это очень печально и заставляет задуматься, в том числе задуматься над тем, что и как мы говорим, да, и как бы как, хотя, как поэт сказал, да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но все-таки здесь какое-то трезвение от нас тоже подчас требуется. И прежде чем что-то сказать, приходится очень как-то молиться и взвешивать, и как-то пытаться все-таки понять, стоит ли высказывать какие-то вещи, или они лишь усугубят эту вражду. Сегодня встретил в православном каноне Иоанна Богослова, там Богородичен, ну, обращение к Богородице, такую вот, такую молитву: «Просвети мою душу, росшее озарение славы, Отче, Дева, Богородица, Всепетая, Твою боистинную благодать и мощи, беседы языковредия возбраняемся». Да, то есть вот как бы нам имущим благодать, мы возбраняемся, да, языковредия беседы. Вот этого языковредия нам бы как-то возбраниться, да, было бы хорошо.
А что вот еще для Киркегора, вот, или для вас было важно, да, вот в этой работе, которую вы переводили, что там mm-hmm. такого, вот, что может нам сегодня также помочь в таких непростых обстоятельствах, в которых мы живем?
Ну, я ее еще до конца не перевел, там получилось так, что я начал ее переводить, но у меня сначала сын родился, потом дочь, и как-то очень много возникло разных обстоятельств, которые замедлили этот процесс. Но, например, вот мы можем вспомнить, что Киркегор говорит о созревании сердца. Да, он говорит, что такое приводит сравнение, он даже как бы говорит, что есть такие как овощи даже, да, ну, потому что сердце и сердцевина по датски одно слово, да, что вот он как бы можно его есть зеленым, но он должен как бы вот его сердцевина, его нутро должно созреть, и тогда этот плод зрелый, благоуханный, вкусный плод, хороший, да. Но до этого он должен произойти процесс этого созревания, вызревания. И наше человеческое сердце должно вызреть, должно созреть. Да? Мы, в принципе, часто оказываемся в соотнесении, да, с вот этой заповедью о любви к ближним, о любви к врагам, да, людьми, которые могут понять, что наше сердце незрелое, что мы, ну, как бы не имеем той глубины, той какой-то вот силы в себе, чтобы вот в полной мере совершать то, что нам заповедано. Но в этом плане очень важно как бы понимать, что здесь ни в коей мере нельзя отчаиваться. Да? Здесь важна какая-то честность и умение себя терпеть. Да? Вообще вот терпение себя, наверное, одна из важнейших вещей для всякого христианина. Мы грешим нетерпением очень часто не только и даже не столько относительно обстоятельств нашей жизни, что вот мы там не получаем чего-то, не удается, мы очень не умеем терпеть свои несовершенства. Да? Или мы превращаем это терпение в какую-то нездоровую апологию порока, да? То есть мы просто начинаем оправдывать себя. Или мы начинаем рвать на себе волосы и заниматься самоуничтожением. А вот так вот спокойно, с верой, да, по-честному быть таковы, как мы есть, не оправдывая себя, да, беря на себя свою как раз неправоту, да, и одновременно открываясь Божьему действию в нас, открываясь возможности, да, ну как-то вырасти в меру сынов Божьих, как это в Писании сказано. Да? Вот это большое искусство нашей жизни. Да? В этом плане, если мы понимаем, да, что не дотягиваем мы в чем-то, да? Не можем мы делать то, к чему призваны, то вот это правильно понятое терпение себя – это путь, на котором наше сердце может созреть. Да? Надо дать ему вызреть. Мы не можем, да, сразу же требовать, чтобы зеленый плод в одну секунду стал зрелым. Да? И если мы терпим себя, Господь нас проведет. Тогда наши жизненные обстоятельства станут для нас этим путем. Да? Тогда они будут действительно теми какими-то питательными веществами, да, той подкормкой или той почвой, на которой наше сердце, да, вызреется и созреет. Да, если мы не терпим себя, то мы и в жизни не можем вот так учиться и созревать.
Ну и мы к другим тоже будем. Мне нравится, как вот все-таки в православной традиции это сформулировано: грех против собственного устроения. Когда ты стремишься сделать что-то, что, в общем-то, невозможно сделать в этом состоянии. Так же, как многие люди сейчас себя винят, что они не могут какой-то там героический публичный поступок совершить.
Ну да, здесь только сам человек может взвесить, да, потому что то, что для одного может быть просто, скажем, я не знаю, Ну, к примеру, для какого-то человека одна вещь будет, скажем, малодушием, а для другого это попытка ревности не по разуму, да? И наоборот, если... То есть как бы, опять же, что именно, да? Вообще вот современная публичность — это отдельная, конечно, тема, потому что... В общем-то, здесь очень много каких-то вещей симулякровых. Это, ну, заслуживало бы отдельного размышления в том плане, что довольно часто даже самый какой-то, казалось бы, с прямым посылом делаемый публичный поступок, он несет в себе большой заряд двусмысленности. Да, он становится информационным поводом там, и так далее. Да? То есть там сама современная информационная среда, она тоже не, ну, как бы с необходимостью должна учитываться, да, вообще, вот что это такое, да, и как это работает. Просто сейчас за 5 минут мы не можем это обсудить, да, но все-таки вот, ну, здесь. Надо понимать еще, что одно дело, да, ты высказываешь свою позицию, да, и как бы лично готов отвечать, страдать, может быть, да, ты открываешься для того, что ты сейчас по-честному видишь так, но ты открыт для возможности Бога, да, показать тебе твою неправоту, и тогда ты можешь по-честному заявлять, да, но сегодня ты еще сталкиваешься с тем, что такой вот публичный поступок дает сильнее, чем в каких-то более старых ситуациях, где информационная среда не была такой вот плотной, да, ты поступил как-то, высказал позицию, это разошлось там по интернету, это аукнулось там, аукнулось здесь, и вот, ну, если человек это не учитывает, а вот просто как бы так, как будто он живет, я не знаю, 300 лет назад, где там в лучшем случае в городской газете о нем напишут, а может быть, и вовсе нет, и он непосредственно действует по отношению к нескольким видящим его людям, да, это тоже некоторый момент, ну, закрытости по отношению к реалиям нашей жизни. И здесь надо очень, ну, хорошо понимать еще, как это не к тому, что не надо в принципе никаких публичных вещей, но просто если уж ты делаешь, то трезво надо понимать, как это происходит сегодня, да, и брать ответственность вот за все это, да, то есть как бы это серьезная такая вещь, но, конечно, всегда человеку приходится вот отвечать за последствия и всегда обнаруживать какую-то меру своей неправоты. Но вот сегодня такой формат, который тоже важно по-честному иметь в виду, когда ты публично что-то делаешь.
Да, безусловно, и здесь вот момент осознанности, что мы четко соизмеряем, что мы сможем понести с собой. Потому что если я не понимаю вот этот вот груз, я могу из самых благих намерений сделать что-то, что меня разрушит. Ну и вот говоря в том предельном смысле, о котором мы говорили, это не будет любовь к Богу и любовь к себе. Что Бог не хочет, чтобы мы разрушались.
Да, вот это очень важно как-то вот через сердце пропустить, что Бог творец, Он хочет, чтобы то, что Он сотворил, было и было в полноте. Он не на стороне разрушения, уничтожения, смерти. Бог есть жизнь. Да? То есть как бы Христос называет себя жизнью. И это очень важно, это очень конкретно надо понимать.
Время передачи закончилось. Спасибо вам большое, Алексей. Вот, до встречи в следующих эфирах. Спасибо вам большое, друзья, что были с нами.